Африканское турне.
Продолжается наше африканское турне. Напоминаю всем, что сегодня мы путешествуем по Кении. У нас в студии востоковед, африканист, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов. Турал, еще раз привет.
Привет, Игорь.
На прямой связи как раз из Кении эксперт по развитию бизнеса в Африке и автор телеграм-канала «Африка и точка» Антон Коренец. Антон, приветствую еще раз.
Да, Антон, привет. Продолжим наш разговор, и в этой части поговорим, конечно, больше про бизнес, про экономику, про наши связи с Африкой, про связи Африки с нами, ну и про все сопутствующие сферы. Мы с тобой до эфира разговаривали, ты рассказывал про свой интересный опыт в сфере образования, например. Конечно, хотелось бы узнать о том, как сейчас обстоят дела, потому что всегда, когда речь заходит о подобного рода сферах, кажется, что это нечто большое, необъемное, должно обязательно в этом принимать участие государство, должны быть предприняты какие-то меры для того, чтобы стимулировать подобного рода контакты. А на самом деле, как выясняется, все достаточно просто, и на личностном уровне, собственно говоря, подобного рода связи устанавливаются и проекты реализовываются. Это очень интересная история. Я думаю, что стоит об этом тоже рассказать, поговорить об этом. Мало вообще об этом на самом деле слышно в нашей стране, особенно в контексте Африки.
Да, согласен, согласен. Так, Антон, Антона пока у нас нет, да.
Технические
сбои, в этом, в принципе, нет ничего удивительного, потому что, еще раз напоминаю, что мы связались с Антоном, он сейчас находится в Кении. Расстояния не маленькие, поэтому какие-то перебои с интернетом, с видеосвязью происходить могут, но наши техники показывают все хорошо, связь наладилась. Антон, слышно нас? Алло.
Да-да-да.
Да, Антон.
Вот,
да.
Вот.
Привет еще раз. И про твой опыт в сфере образования, образовательных проектов. Очень интересная история была. До эфира мы с тобой ее обсуждали. Думаю, есть смысл поделиться ею с нашими зрителями и слушателями.
Да, ну давайте, наверное, начну с того, что есть мифы про Африку, что африканцы глобально не умеют писать и читать. Я разрушу этот миф, потому что ежедневно сталкиваюсь в своей работе с талантливыми людьми. И я без преувеличения говорю, не потому что я здесь живу и каждый день с ними сталкиваюсь по работе. Это очень талантливые люди, которые хотят что-то делать, и развитие, которое сейчас идет в бизнесе, в принципе, оно очень опережает многие страны с точки зрения темпов развития. Понятно, что очень легко прирастать к нулевой базе, 1 плюс 1 – это уже 100%, но во многих сферах они действительно идут очень большими темпами и запускается невероятное количество стартапов, которые не просто стартапы для того, чтобы выкачать деньги из инвесторов, а которые потом реализуются и успешны. Тому есть много подтверждений. Вот. Собственно, я на сегодняшний день занимаюсь развитием образовательного проекта EdTech. Мы помогаем стать кенийцем, ну и, соответственно, в будущем не только в Кении, и в других странах, стать лучше, грамотнее, увеличить, прокачать свои скиллы, то есть даем возможность получить онлайн-образование, такие курсы, как дата-анализ, такие курсы, как диджитал-маркетинг и так далее, и так далее. И это ребятам нужно. Плюс я отмечу, что со своей стороны правительство, не только в Кении, но в Кении в частности, поддерживает эти инициативы и понимает, что нужно обучать и давать образование своим гражданам, то есть кенийцам, чем образованнее они будут, чем больше они будут получать онлайн-профессии, тем лучше будет, в принципе, жить в стране. И это очень приятно видеть. Вот.
Антон, смотрите, что я хотел у вас узнать. У меня есть знакомая, которая переехала жить на Пхукет. Ну, там у нее тоже свое дело, тоже занимается бизнесом. И она говорит, что сложность основная заключается в том, что местный житель для органов юстиции всегда прав, в отличие от иностранца. То есть даже если ты прав, ты будешь не прав, если вот местный скажет, что нет, вот а-та-та, так нельзя. Я хотел спросить, есть ли такое в Киеве, и вообще, насколько сложно там открыть и развивать собственный бизнес?
На мой взгляд, несложно. Такого мнения нет. Наверное, даже будет наоборот, белый человек прав, и есть небольшое такое преимущество у белого человека. Это действительно считается так. Это я слышал информацию не только от своих друзей, но и от топ-менеджеров компании, когда на переговоры приходит, это как пример приведу, когда на переговоры приходит белый, переговоры лучше проходят только за счет того, что он белый.
Интересно.
То есть, у меня друг шутит, друг кинеец Сайлос, он шутит, говорит, если ты хочешь иметь успешные переговоры, возьми с собой на переговоры женщину и белого. Все.
Конкурентное преимущество.
Дело
такое.
В шляпе.
Да. Вот. Причем есть небольшое заблуждение по поводу мзунгу. Ну, мзунгу же называют обычно в Кении, ну и так в простонародье принято считать, что мзунгу – это вообще белый человек, но про мзунгу это говорят больше там про британцев. Про русских, в частности, про меня, так перестали говорить. Говорят, ну ты же русский, почему мы тебя должны называть мзунгу? Вот. Это, опять же, возвращаясь к тому, что к русским очень хорошо относятся. И ребята хотят делать бизнес с русскими, приходят с кучей предложений и достаточно проактивно себя ведут.
А если говорить о взаимодействиях с властью, во-первых, насколько власть идет на контакт, во-вторых, что там с налогами, с налогообложением, много, мало приходится платить?
Ну, давайте так. Власть идет на контакт. Если ты приходишь к правильным людям, которые идейные и которые хотят развивать экономику страны, то есть я знаю достаточно много успешных кейсов наших соотечественников, которые строят бизнес здесь, в Кении, они успешны. То есть это разные виды бизнеса, начиная от беттинга, микрофинансовых компаний, IT-бизнес, строительный бизнес и так далее, и так далее. То есть в этом плане, по большому счету, Кения, на мой взгляд, достаточно благоприятные условия имеет, но при этом, безусловно, налогообложение тоже нужно учитывать, но не во всех сферах оно благоприятно. Здесь тоже нужно эти моменты просчитывать и больше анализировать рынок.
Скажи, пожалуйста, какие, на твой взгляд, первостепенные задачи должен решить для себя российский предприниматель, который собирается начать дело с африканскими партнерами или же непосредственно в Африке что-то организовать? Вот что, на твой взгляд, очень часто делают неправильно, и на что нужно обратить внимание?
Ну, первое, что скажу, что есть в Африке такое выражение «поле-поле» на суахили, что означает «тише-тише». Ну, в Африке не бывает все быстро. Если ты приходишь в Африку и начинаешь какой-то проект, ты должен совершенно точно учитывать скорость работы африканцев. Безусловно, ты должен и можешь влиять и подбирать под себя команду. Не все работают в поле-поле. Очень много ребят, которые бегут быстрее, чем белые люди. Вот. Но при этом я бы сказал, что нужно учитывать и правильно выбирать партнеров, с кем работаешь. Это, наверное, ключевой момент. И понимать культурные особенности страны. Опять же, мы разговаривали про трайбы. Я не скажу, что это ключевое, да, там, при построении бизнеса, но трайбы тоже можно учитывать. Нельзя говорить, что там все кикую супербизнесмены, да, там, при этом на это тоже стоит обращать внимание. С точки зрения подбора партнеров и открытия бизнеса, мы с тобой до передачи обсуждали, а можно ли работать с кенийцами вообще и открывать с ними компании, и вообще можно ли с ними какие-то дела делать? Нет, нельзя. Нельзя. Кенийцы очень коварные, они вас обманут. В общем-то, и убегут с вашими деньгами.
Да, в эфире была наверное, африканская турне.
Наверное. Такой ответ вы хотели от меня услышать, но я не могу так сказать. Почему? Потому что так же, как и среди любой нации, есть люди порядочные, есть люди непорядочные. И здесь очень важно, кого ты выберешь в партнеры и с кем ты будешь работать. У меня, ну, опять же, я, может быть, я рожден под счастливой звездой, и мне очень сильно везет. Это, кстати, одна из причин, почему я переехал на континент жить. Мне попадаются безумно красивые, добрые, отзывчивые и правильные с точки зрения человеческих качеств люди. И я считаю, что это очень большая ценность континента, ну, в частности, Кении, это люди, с которыми можно строить бизнес. И, конечно, можно в интернете прочитать разные истории. Конечно, можно услышать истории про то, как кого-то обманули, кому-то не заплатили деньги, еще что-то. Но если оперировать к моему опыту, у меня было такое и с нашими соотечественниками, да, я говорю про свой персональный опыт, когда я занимал деньги, там, и мне не возвращали. Вот. А при этом я могу сказать совершенно точно, что люди возвращают деньги, если ты занимаешь, если ты договариваешься о чем-то, они это выполняют. Да, может быть, они не так быстро это выполняют, но они выполняют.
Антон, скажи, пожалуйста, вот сразу у меня возникает следующий вопрос. Опять же, вот всегда, когда говорим про Африку, во-первых, у нас почему-то такое понимание того, что Африка – это вот что-то нечто единое. На самом деле, это огромный континент, много разных стран, у каждой свои особенности, в том числе и в вопросе ведения бизнеса. И второй стереотип, очень сильно распространенный, о том, что, ну вот если речь идет про Африку, то все, это атомные электростанции, это ВПК, это какие-то огромные, гигантские, неподъемные проекты межгосударственные. Но все-таки ведь бизнес делается людьми, да? Скажи, пожалуйста, какие сферы, на твой взгляд, в той же Кении являются приоритетными, наиболее благоприятными для ведения бизнеса и где действительно можно, собственно говоря, преуспеть, на твой взгляд?
Перспективные сферы, может быть, еще куда-то не зашли предприниматели, есть над чем работать.
То есть без какого-то такого активного или большого государственного участия. Предприниматели средней руки, там, не знаю, малый, средний бизнес, условно говоря.
Я, наверное, приведу такой пример. Вот представьте, вы имеете тот бэкграунд, который у вас сейчас есть, ну, современного человека, у вас есть современное образование, и вы попадаете в среду, где уровень развития во многих сферах отстает, ну, на 10, 15, 20 лет в зависимости от страны, в зависимости от сферы. И, безусловно, вы имеете сразу заведомо конкурентное преимущество, потому что вы понимаете, как простраивать все бизнес-процессы. Единственное, нужно учитывать, что здесь и сейчас время идет намного быстрее, нежели в других странах. Это мировой опыт. Страны, которые развивались, ну, скажем так, которые имели низкую базу старта, они очень быстро развивались. Да? То есть у нас, мне кажется, очень крутой пример в этом плане Китай, да, который долгие годы считали отсталой страной, а сейчас они, ну, давайте без ложной скромности говорить, номер один в мире, на мой взгляд. Это по моим ощущениям, да, там, по производству, технологиям и так далее. И то, что я сейчас вижу, Африка, она проделывает тот же самый путь, и то, как меняется каждый день. То есть Найроби – это город бесконечных саммитов, конференций, каких-то мероприятий с точки зрения нетворкинга очень крутых, да, там, и построения бизнеса. Я приведу пример, что сейчас, допустим, очень большой упор правительства и Кении, и других африканских стран делает на солнечной энергетике, делает упор на всем зеленом, да, то есть это электрободы, электрокары, электроавтобусы, причем хорошего качества. И в Кении уже производят электроавтобусы, производят электрободы. Если я не ошибаюсь, больше 30 стартапов уже по электрободы. Я, наверное, для наших слушателей поясню. Это электрические мотоциклы, которые здесь очень популярны для доставки еды, для, в принципе, такси, как их используют, да, то есть достаточно дешевое средство перемещения.
Ну, то есть вот, что-то между мопедом и электросамокатом, да, условно говоря?
Обычный мотоцикл, просто он электрический. Просто он электрический, вот, да. Вот, и это все больше и больше набирает поворот, ну, набирает популярность среди населения и так далее. То есть, опять же, если смотреть на другие ниши, алкогольная продукция, да, там уж если мы там заговорили и оперировать к моему опыту, здесь на сегодняшний день уже выпускают неплохой джин, водку и так далее. То есть если зайти в любую нишу и чуть-чуть посмотреть пристальнее, можно найти очень большие возможности развития бизнеса в этой нише.
Антон, мы недавно говорили о том, можно ли иметь дело с кенийцами, выяснили, что можно, а я хочу спросить у вас не столько о партнерах, сколько о наемных рабочих, потому что я читал, что около трети кенийцев это безработные. Во-первых, так ли это? А во-вторых, если это так, означает ли это, что рынок труда – это рынок работодателей, и вы можете выбирать из многих кандидатов наиболее достойного? Или с достойными здесь тоже проблема? То есть в России, допустим, есть проблема, когда многие соискатели приукрашивают, мягко говоря, данные, указанные в резюме. Вот, может быть, такое в Кении есть, а может быть, там все честные, я не знаю. Расскажите.
Да, честно говоря, хороший вопрос, потому что за время проживания в Кении мне посчастливилось, наверное, столкнуться и с большим рекрутментом персонала. И собственно, я понимаю, как это все выглядит изнутри, если можно так сказать. С точки зрения приукрашивать на собеседовании или в резюме, безусловно, кенийцы тоже это делают, так же, как и в России. В России я тоже набирал людей, и тоже есть такой опыт, когда люди приукрашивают. Но ты всегда можешь взять фидбэк у предыдущих работодателей и понять, нужен ли тебе этот человек в команде. Вот. Но я могу точно утверждать, что при необходимости собрать крутую команду, которая принесет тебе результат твоему бизнесу, если задаться целью, ты это можешь сделать. Безусловно, существуют различные, опять же, мифы. Я скажу, что это мифы. Почему? Потому что говорят, что кенийцы ленивые, что они не хотят работать и так далее. У меня есть очень хороший, интересный пример, и это реальный пример из жизни. Девочка потеряла родителей в раннем возрасте и осталась с маленьким братом. Ну, то есть она жила в обеспеченной семье, и, соответственно, вся недвижимость куда-то делась, как это бывает иногда, когда дети остаются сиротами. У нее был период жизни, когда она жила в коробке под мостом с братом. Это реальная история, это не выдуманная. Да? То есть сейчас она очень крутой маркетолог, и по большому счету ее доход и скиллы, самое главное, да, наверное, не про доход, а ее скиллы и компетенции равняются очень хорошему качественному маркетологу в нашем с вами понимании. И она сама себя построила, сама себя сделала. То есть это я почему привожу этот пример? Потому что если человек хочет чего-то добиться, он добьется, и он построит себе лучшую жизнь, построит будущее, построит карьеру, где-то научится каким-то новым компетенциям.
Антон, не могу не спросить, на самом деле, весь этот эфир, да, этот вопрос напрашивается. Скажи, пожалуйста, за последние 3 года, да, условно говоря, ну или 2 года, пускай, наблюдаешь ли ты какие-то положительные изменения в плане налаживания действительно бизнес-контактов, экономического сотрудничества, партнерства между нашими странами, между бизнесами российским и кенийским? И какие-то, может быть, есть моменты, которые ты хотел бы подчеркнуть по этой теме?
Я абсолютно точно вижу, что сейчас, и это, мне кажется, видят очень многие, что сейчас Россия и Африка повернулись друг к другу лицом, и идет больше контактов, идет больше общения с точки зрения развития каких-то бизнес-направлений. Вот буквально только в этом году, как пример приведу, 2 компании российские, очень известные по производству шоколада, приезжали в Кению, в Найроби, они, в принципе, по странам Африки проезжали, ищут возможности для выхода и вывода своих продуктов. И они будут здесь успешны, когда они выйдут, это точно 100%. Вот. С точки зрения российских бизнесменов глобально, да, я вижу, что люди сейчас ищут возможности, и они точно их здесь найдут, потому что это очень крутое время, крутое место, и если они придут сюда через 5-10 лет, они опоздают. Сейчас самое время начинать здесь бизнес. Но и африканские бизнесмены смотрят в сторону России с точки зрения поставки. Опять же, мы начали наше общение с цветов. Цветы, авокадо, орехи макадамия и так далее, и так далее. И вот мой друг дизайнер тоже спросил, говорит, а не может меня познакомить с кем-то из российских бизнесменов? Я хочу поставлять одежду в Россию. Вот. Я говорю и про большой бизнес, и про малый бизнес. Да? То есть и все идут на сближение, и это очень круто. Мне это очень нравится.
Да, в первой части мы говорили про быт, про жизнь в Кении, во второй части в основном про бизнес. У меня вот такой вопрос, который объединяет, наверное, эти две части. А насколько дорого в Кении жить? Ну, не в самой Кении, в столице Кении, да. Про жилье я говорю, про продукты, про какие-то услуги. Насколько это все дорого или, наоборот, недорого?
Разные оценки могут быть, дорого, недорого. Вообще Найроби, он достаточно дорогой город, он не дешевый город, но при этом признан одним из лучших городов в Африке, именно Найроби, для экспатов. С точки зрения соотношения цен, с точки зрения качества жизни и других факторов. Я бы, наверное, сказал, что по уровню цен, цены такие же, как в Москве в ресторанах. Вот если сравнивать уровень стоимости жилья, наверное, плюс-минус тоже московский. Да? Это, мне кажется, будет плюс-минус понятно для нашего слушателя.
То есть однушка в Москве равна однушка в Найроби? Плюс-минус.
Плюс-минус, да. Опять же, можно жить в разных частях Москвы, да, там и в Химках можно снимать квартиру.
Конечно, разброс большой, да.
Да, за 30 тысяч рублей, и здесь тоже можно снять за небольшие деньги жилье.
Угу. Антон, ну буквально минута у нас остается до завершения эфира. Коротко, что бы вы пожелали всем бизнесменам, которые планируют открыть свое дело в Кении?
Я бы пожелал нашим бизнесменам не планировать открывать бизнес в Кении, а просто уже от планирования переходить к действиям.
Приехать и сделать это, да?
Хороший, дельный совет. Спасибо большое. Антон Коренец, эксперт по развитию бизнеса в Африке, автор телеграм-канала «Африка и точка», был у нас на прямой связи из Кении в рамках программы «Африканское турне». В студии рядом со мной Турал Керимов, востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». Турал, большое спасибо, интересная программа получилась.
И со мной сегодня был Игорь Ивановский.
Все верно, все верно. Услышимся ровно через неделю на радио «Спутник».
Все.
Африканское турне.